Радио «Свобода». В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей сегодняшней программы. Евросоюз настаивает на продолжении мирного диалога между протестующими на Украине и властями, а также на создании правительства, которому отойдет часть нынешних полномочий президента. В Тегеране на сегодня запланированы массовые манифестации, военные парады и другие мероприятия по случаю 35-й годовщины Исламской революции. На Олимпиаде в Сочи сегодня будут разыграны 8 комплектов медалей. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, начнем нашу программу с главной российской и спортивной темы последних дней, а именно с Олимпиады в Сочи, которая стартовала в конце прошлой недели. И в России, и за пределами страны проходящую в Сочи Олимпиаду воспринимают не только, а многие не столько как спортивные соревнования, сколько как пропагандистскую кампанию российских властей. Цель этой кампании – подтвердить авторитет Владимира Путина и стиль его руководства, вдохнуть в граждан России гордость за свою страну и объединить нацию идеей большой победы и общего дела. Насколько достижимы эти цели? Собеседница моего коллеги Андрея Шарова, московский психолог Ольга Маховская.
Олимпиада с самого начала планировалась как пропагандистская акция. Все СМИ были накрахмалены на то, чтобы патриотическую риторику выгонять. И эту задачу они выполняют. Я думаю, что как никогда раньше этот спектакль был продуман до мелочей. Фигуры были расставлены, проверены. В целом готовилось грандиозное шоу, чтобы сделать вброс в мировое пространство, после чего противники России, все оппозиционеры и так далее, что называется, заткнулись. Была такая иллюзия, что можно пройти некоторую такую точку невозврата, после которой начнется другая жизнь и внутри страны. И Олимпиада была такой точкой фокусирования всех ресурсов. Да, это последний пик, можно сказать, и в карьере Путина. Хотел бы остаться не просто президентом-победителем, но президентом, который возглавляет народ-победитель. Поэтому это триумфальное шествие, которое должно было пройти на виду всего мира, должно было запомниться в памяти, в мировой памяти остаться. Он хотел остаться триумфатором, победителем, человеком с большим самообладанием и человеком, который совершил прорыв и фактически реанимировал старый советский миф о единстве и непобедимости народа.
Какие механизмы массовой психологии тут содействуются? Что тут включается?
Ну, во-первых, потребность в объединении и защите, она есть, потому что общество общено, ни друг друга, ни проблемы друг друга, да, а что касается спорта, то в прошлом это был такой общий радикал для всех. Сегодня, если спуститься ниже и посмотреть в благосфере на разнообразие мнений, то видно, что очень четко происходит поляризация, на мой взгляд. Одни игнорируют Олимпиаду или критически оценивают любой промах, педалируют недостатки, напоминают о фальшивости самого мероприятия, о том, что за этим большие деньги и так далее. А вторые возмущаются и призывают иметь совесть, что называется, и не выступать в роли предателей и так далее. То есть пытаются вести себя как раз в рамках этого старого мифа. Вот такая поляризация и приводит к разрыву и снижению статуса национальной логики. Понимаете, эффект обратный. Не объединение и мобилизация людей. Полная потеря веры в то, что и прорыв возможен, и победа была настоящей.
Используются с особым успехом в пропагандистской вот этой кампании вот такие проверенные советские матрицы. Скажем, вот эта легенда о советском, а теперь российском фигурном катании на фоне олимпийских чемпионов пиарится президент Путин. Церемония открытия, на что всегда любые тоталитарные государства были гораздо, и церемония открытия Московской Олимпиады тоже в свое время поражала всех количеством участников, разнообразием цветов. И третье, наконец, этого еще нет, но я уверен, что это будет тоже, это хоккей, как еще один брендовый такой вид спорта. Тут вместе с фильмом «Легенда номер 17» тут еще вот эти сладкие воспоминания, связанные с величием Советского Союза. Это такой естественный выбор, связанный с российско-советской историей, или это проверенные просто мировые рецепты?
Нет, я думаю, что это абсолютно связано с нашей историей. Есть вообще наше сознание держится на таких булавках, гиперкомпенсациях. У нас общий уровень жизни маленький, но зато мы запускаем ракету, космос, спорт, в определенных областях балет, который тоже был явлен на церемонии открытия. Все вершины, вот лидерство, на которых мы не хотели бы уступать. Конечно, это проверенные лекала. Это опять говорит о том, что старая мифология о единстве непобедимости советского народа, ее пытаются реанимировать старыми проверенными способами. В этом смысле ностальгии поражен не только народ, а ностальгические иллюзии питают и те, кто этот народ возглавляет. Они черпают свои идеи инновационные из старого проверенного арсенала, которые в новых условиях не работают, потому что, повторяю, страна изменилась. Нет такого уровня консолидации, нет энтузиазма. Другие критерии стратификации общества, другие предпочтения, и, соответственно, нет такого обожания авторитета власти. Дистанция власти чрезвычайно увеличилась, и очень трудно такой народ мобилизовать. Но, видимо, других способов они не видят.
Неужели дистанция между властью и обществом сейчас больше, чем дистанция между властью и обществом во время позднего Советского Союза, ну, скажем, Брежневского Советского Союза?
Исследований таких не проводилось, поэтому я могу тут здесь немного спекулировать. Тогда власть не была фактором угрозы, она существовала параллельно, к ней можно было относиться с юмором и выстраивать свою частную жизнь вне зависимости от нее. А сейчас от резких решений, довольно агрессивных, зависит экономическая ситуация в стране, социальная. Поэтому и не видно, чтобы интересы большинства не учитывались в принимаемых решениях. Большинство последнего периода, они носят репрессивный характер. То есть они не поощряют, приглашают к сотрудничеству. Они носят как бы угрожающий характер. Они напоминают о том, что в случае, грубо говоря, плохого поведения все будут наказаны. Это мне напоминает больше уже не поздний советский период, а, не знаю, поздний сталинский послевоенный период.
Вы считаете, что вся эта пропагандистская кампания, связанная с Олимпийскими играми, она приведет к обратному для власти результату, к расколу общественному? Не так ли получится, что это раскол на две очень неравные части? Подавляющее большинство воспринимает Олимпиаду как патриотический праздник, ждет победы вот национальной команды и с ненавистью относится к тем, что кто, так сказать, каркает за углом насчет того, что там есть какие-то недостатки. Зато мы там лучше всех. И другая очень маленькая и, может быть, уменьшающаяся трата общественная людей, которые не утратили способности критически оценивать реальность.
В данном случае для меня важны не совсем количественные показатели. Главный вопрос для меня в том, кто работает, слон или мосиков. Да, вот если носителем перспективных идей люди продуктивные, они составляют меньшинство, большая проблема для этого меньшинства – кормить этот балласт, который пребывает в иллюзиях и в инфантильных ожиданиях чего-то от власти. Может быть, они и сливаются в радостном экстазе, но работать не хотят. Вот. Я думаю, что это большая проблема и для Путина, потому что все-таки задача не просто развлекать, но и запрянить и заставить что-то делать. И раскол населения, в принципе, непродуктивен. Понимаете, даже если это в такой пропорции. Речь не идет о гражданской войне. Дело в том, что одна страна живет в другой. А взаимопомощь и взаимообмен между стратами – это тот живительный ресурс, который бы, мне кажется, помог бы нам сейчас. Олимпиада явно не даст таких потоков. Вопрос пропорции, он уже для меня второй.
А какие потоки даст Олимпиада? Рост агрессивности?
Ну, во-первых, будет эффект завершенного действия, будет такое впечатление, что что-то произошло значимое в жизни страны. После Олимпиады начнется экономическая яма, то, конечно, будет рост раздражения и недовольства, а не наоборот. Рассчитывать здесь на благодарность людей, которые за красивое зрелище и серию побед будут говорить, ну ладно, мы живем плохо, зато у нас лучшие в мире фигуристы, не приходится.
Вот Олимпиада кончилась, предположим, блестящей российской спортивной победой. И что? Что ощущает человек после этого, вернувшийся из этого телевизионного зазеркалья в обычную жизнь?
Один человек ощущает, что все нормально. Что бы про нас ни говорили, какие бы происки ни затевали враги, мы все равно самые крутые. Нам нужно только сконцентрироваться. И, глядя на президента, он скажет, этот парень знает, как это делать. И одновременно он скажет, а раз он знает, как делать, то пусть он сам и работает. Там в советские времена у нас было общество со слабой производительностью, то сегодня у нас общество потребления. Люди не хотят работать. Вот. Кто знает, кто проявил инициативу, тот и будет тащить воз. Другой, посмотрев на Олимпиаду краем глаза, скажет, что ну, при таких вливаниях могли бы достичь куда более серьезных результатов. Он будет вспоминать промахи, он подумает, ничего хорошего от них не дождешься. Каждый раз искать пыль в глаза с периодичностью, там, и раз в 4 года в связи с выборами. Моя личная жизнь может здесь только ухудшаться, например, так. Кто-то будет отслеживать экономическую ситуацию и волноваться, ткнув в карман, залезли и будут связывать это с Олимпиадой, да, потому что цены растут, рубль падает, и это такие показатели, которые задевают нас каждый день. Но для молодых Олимпиада всегда имеет хороший смысл для пропаганды здорового образа жизни. Очень рада была бы, если бы вот такой продолжительный эффект, на распространение массового спорта, если бы такой эффект был. Если только к спорту они не будут относиться как тоже к разновидности шоу-бизнеса.
О спортивном и патриотическом чувстве с психологом Ольгой Маховской беседовал мой коллега Андрей Шарый. А сейчас, собственно, о спортивных новостях. Сегодня на Олимпиаде в Сочи будут разыграны 8 комплектов медалей. Из них 6 в женских видах программы. Конькобежки будут соревноваться на дистанции 500 метров. Биатлонистки проведут гонку преследования. Завершатся заезды в женских санях-одиночках. Пройдут женские прыжки на лыжах с малого трамплина. Лыжники и лыжницы разыграют медали в индивидуальном спринте. И, наконец, сноуборде у женщин пройдут состязания в слоупстайле, а у мужчин в хафпайпе. Кроме того, состоятся очередные матчи мужского и женского турнира по керлингу и женского хоккейного турнира, в том числе матч России-Япония. О том, в каких из этих дисциплин можно ожидать хороших результатов от российских спортсменов и об их последних успехах, расскажет в прямом эфире наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день, вам слово.
Добрый день. Что касается успехов сегодняшних, я думаю, главная надежда российских поклонников спорта на биатлон. Гонка преследования у женщин Ольга Велыхина заняла серию второе место и, стало быть, со второго места стартует в сегодняшнем виде программы. Шансы на победу у нее неплохие, во всяком случае, на пьедестал почета. А остальные, это как бог даст, как говорится, биатлон справится со своей непредсказуемостью, а женский биатлон особенно. Также в индивидуальном спринте и у российских лыжников, и у лыжниц есть неплохие шансы на какое-то место на пьедестале. Ну, на остальные виды, пожалуй, более сомнительные. Конькобежки, может быть, на дистанции 500 метров что-то выиграют. Хотя вчера вот была медаль у российского спортсмена в Могуле. Это, конечно, дисциплина уже знавала российских или еще даже советских медалистов. Екатерина Кожевник, Елизавета Кожевникова выиграла медаль в этом виде программы. Но вот вчера бронзовую медаль досталась россиянину Александру Смышляеву. Это, конечно, большое и неожиданное достижение. А победил в этом виде представитель Канады Майкл Кингсбери. Победил в СССР еще один канадец Александр Белладо. Он был олимпийским чемпионом на играх в Ванкувере в этом виде программы. Кроме того, вчера у российской сборной еще одна медаль. Бронзовым призером в шорт-треке на дистанции 1500 метров стал россиянин Виктор Ан. Он россиянин не так давно, с 2011 года. До этого он был гражданином Южной Кореи, выступал в шорт-треке и выиграл под именем Ан Хен Су 3 золотые олимпийские медали. Конечно, это большое достижение, но теперь он приносит медали сборной России. Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал канадец Чарльз Хамлин. Кроме того, вчера еще были разыграны другие медали. Горнолыжница Мария Хёфель-Риш из Германии победила в соревнованиях в суперкомбинации. Хёфель-Риш уже возрастная спортсменка, и, конечно, это ее достижение очень серьезно. Французский биатлонист Марсен Фуркат стал олимпийским чемпионом, выиграв гонку преследования. У Фуркада это вообще первая олимпийская награда в карьере. Он очень титулованный и очень сильный биатлонист. И, конечно же, фаворит любой гонки. Но вот, тем не менее, олимпийского золота у него до сих пор не было. Теперь это первая олимпийская награда в карьере. Евгений Устюгов из России занял 5-е место, уступив нескольким спортсменам, в том числе и победителю спринта Ольгейнеру Грандальну, знаменитому норвежскому биатлонисту. Конькобежцы из Нидерландов вчера в очередной раз поразили весь спортивный мир. Второй раз подряд на Олимпиаде в Сочи они заняли весь пьедестал почета на дистанции 500 метров. Олимпийским чемпионом здесь стал Михаил Мулдер. И теперь в неофициальном командном зачете лидирует здесь сборная Канады. У нее 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медаль. у команды Нидерландов 3 золотые и по 2 серебряные и бронзовые медали. В сборной Норвегии 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые. Сборная России сейчас идет на 6-м месте. У нее 1 золотая, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Такая красивая последовательность 1, 2, 3. Возможно, сегодня это количество медалей увеличится. Сегодня, как вы уже сказали, на Олимпиаде в Сочи будут разыграны 8 комплектных медалей. Светлана.
Спасибо, Алексей. Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Он рассказывал о последних новостях Олимпиады в Сочи. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости, касающиеся событий на Украине. Евросоюз пока не планирует вводить санкции в отношении украинских чиновников и высших должностных лиц. Об этом стало известно минувшей ночью после того, как в Брюсселе завершилось заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Евросоюз настаивает на продолжении мирного диалога между протестующими на Украине и властями, а также на создании правительства, которому отойдет часть нынешних полномочий президента. Впрочем, угроза санкций для Виктора Януковича и его ближайшего окружения не миновала. Они могут быть применены в случае обострения конфликта. Об итогах вчерашнего заседания Совета ЕС мой коллега Марк Крутов побеседовал с брюссельским журналистом Виктором Анучко.
Виктор, Совет ЕС, заседание которого состоялось накануне, это вообще тот формат, в рамках которого могут теоретически быть приняты какие-то санкции против украинских чиновников?
Да, разумеется, когда речь идет о так называемых ограничительных мерах Евросоюза, это всегда Совет ЕС на уровне министров иностранных дел рассматривает подобные вопросы, и он принимает соответствующие постановления.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус после заседания Совета ЕС заявил, что Евросоюз может ввести санкции против украинских властей, причем быстро, цитата, в случае ухудшения ситуации. Что подразумевается под этим ухудшением?
Ответ на этот вопрос отчасти следует из принятого вчера постановления Совета ЕС. Перед Советом по просьбе ряда государств-членов Евросоюза обсуждался вопрос не о введении санкций как таковых, а о подготовке к возможному введению ограничительных мер в отношении Украины. Однако, как ожидалось, до самих этих мер не дошло. Министры ограничились тем, что пригрозили, что Евросоюз будет реагировать, если ситуация ухудшится. И под ухудшением ситуации они перечисляют ряд шагов, которые обе стороны этого конфликта могли бы предпринять. То есть переход за ту красную линию, которая наблюдается сейчас после некоторого умиротворения положения. И министры говорят в своем постановлении о том, главный сигнал постановления, что они призывают воздерживаться от насилия. Призывают при этом и тех, и других участников конфликта, призывают воздерживаться от нарушения прав граждан и основополагающих свобод. Судя по тону постановления, на данный момент они считают, что эта черта, эта красная линия еще не произведена сторонами и видят возможности для урегулирования мирным политическим путем этого конфликта, призывают к проведению настоящих свободных выборов и видят, что появилась надежда на политическую договоренность сторон. Хотя дают себе отчет в том, что все-таки эта ситуация висит на волоске. Кроме литовского министра и министра иностранных дел Германии, например, Штайнмайер тоже заявил, что на данном этапе Евросоюз еще не видит необходимости немедленного введения санкций в отношении Украины, но если переговоры по выходу из кризиса будут заблокированы президентом Виктором Януковичем и его окружением, то такое решение может быть принято.
В заявлении Евросоюза говорится о том, что на Украине должно быть создано правительство, которому отойдет фактически часть нынешних полномочий президента. Является ли это таким намеком на скорейшее проведение конституционной реформы, которая сейчас только начинается в Верховной Раде?
Да, несомненно. И это вопрос возник не вчера, еще накануне кампании подписания соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Речь шла о необходимости конституционной реформы. Но теперь в нынешнем положении, когда ситуация практически зашла в тупик и власть проявляет в отношении населения, в отношении демонстрантов, в отношении оппозиции не вполне конституционные действия, то, разумеется, это требование усилилось, и речь идет именно об этом.
Виктор, шла ли на вчерашней встрече речь вот об этих самых европейских перспективах Украины в случае разрешения кризиса в этой стране? И присутствовали ли на заседании Совета ЕС делегаты от Украины? украинских властей или от оппозиции.
Но формат совета не предусматривает участие гостей лишь в ряде очень редких случаев. Это все-таки специфическое закрытое совещание глав внешнеполитических ведомств. Что касается европейской перспективы, то многие журналисты увидели, и вопрос на эту тему задавался на брифингах и пресс-конференциях, многие журналисты увидели намек в высказываниях о том, что подписание соглашения об ассоциации с Украиной – это еще не конечный пункт отношений Евросоюза с Украиной, но никто четко на этот счет не высказался, и утверждать, что какие-то обещания были даны, невозможно. И я к этому добавлю, что никакой конкретной помощи Совет ЕС также Украине не обещал, и на завершающем брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн очень четко мотивировал эту позицию Евросоюза, сказав, что прежде чем выделять Украине какие-то деньги, Евросоюз четко должен понимать, кому и на что они пойдут. Граждане Евросоюза не поймут, если будут выделены миллиарды евро, и никто не будет знать, как с ними поступят. Поэтому он перечислил условия, на которых Евросоюз мог бы оказать такую финансовую помощь. Это выборы и назначение правительства, которому доверяет население, это проведение реформы, это уважение основополагающих прав человека.
О позиции европейских лидеров, о ситуации на Украине, которая была озвучена на заседании Евросовета ЕС в Брюсселе, рассказывал брюссельский журналист Виктор Анучко, с которым беседовал мой коллега Марк Крутов. Но о реакции украинских властей на заявление официальных представителей ЕС и о том, что сейчас творится в протестном Киеве, в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет наш корреспондент Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Реакцию мы ожидаем в ближайшее время. Сегодня в Киев с визитом прибывает еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле, и на среду назначена его встреча с президентом Виктором Януковичем. И, очевидно, уже там будет сформулирована официальная позиция украинских властей на последнее заявление Евросоюза. Ну а пока формирование нового правительства откладывается, и официально переговоры между властью и оппозицией не ведутся. После встречи в конце прошлой недели президентов Путина и Януковича в Сочи стало известно, что Россия может продолжить кредитование Украины только в том случае, если будет сформирован новый кабинет министров и Украина погасит задолженность за российский газ в размере почти 3 миллиардов долларов. Неизвестно, будет ли на этой неделе внеочередное заседание парламента, где одним из вариантов решения политического кризиса называют изменения Конституции. Изменения, которые существенно должны сократить президентские полномочия. Для этого, напомню, предлагается восстановить парламентско-президентскую форму правления, но, как выясняется, согласия по этому вопросу сейчас нет даже среди оппозиционных партий. В партии «Батьковщина», например, выступают за существенное расширение полномочий Верховной Рады, тогда как в партии «Удар» настаивают на усилении роли правительства. Вот эти противоречия привели к тому, что председатель Верховной Рады Владимир Рыбак накануне отменил заседание рабочей группы по подготовке совместного законопроекта. Ну а авторитетное издание «Коммерсант Украина» утверждает, что ситуация в Раде может измениться в случае создания широкой парламентской коалиции. Ссылаясь на свои источники, газета пишет, что на прошлой неделе в Харькове состоялась встреча главы администрации президента Андрея Клюева с ныне заключенной экс-премьером Юлией Тимошенко. Официально эту информацию в «Батьковщине» не комментируют. Тем не менее, «Коммерсант Украина» сообщает, что якобы предметом переговоров Клюева и Тимошенко стал поиск совместного выхода из нынешней ситуации и объединение усилий правящей партии регионов и «Батьковщина» в Верховной Раде. Но следует сказать, что 5 лет назад у партии регионов и «Батьковщины» уже была неудачная попытка создать в парламенте коалицию. Поздно вечером в понедельник, выступая в эфире одного из украинских телеканалов, лидер фракции «Удар» Виталий Кличко заявил, что Украина должна вернуться к Конституции в редакции 2004 года, но не путем принятия решения Верховной Рады, а путем отмены Конституционным судом своего же решения от 2010 года. Согласно этому решению, суд, по мнению оппозиции, незаконно восстановил в стране Конституцию в редакции 96 года. Именно эта Конституция сейчас действует и предполагает президентско-парламентскую форму правления. Ну и пока очевидно, Светлана, что неспособность политиков договориться приводит лишь к радикализации протестного движения. В западных областях, например, уже действуют отряды самообороны, а на востоке, опасаясь захвата областных администраций революционерами Запада, власти инициируют создание альтернативных организаций. И сегодня на родине президента Виктора Януковича состоится презентация нового общественного движения «Оборона Донецка». Светлана.
Спасибо, Владимир. Это был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Он рассказывал о последних событиях на Украине. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве половина первого. Коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Барабинский городской суд Иркутской области вынес приговор участникам преступной группировки, похищавшей золото с горно-обогатительного комбината открытого акционерного общества «Высочайший». Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на местное следственное управление, руководил группировкой бывший начальник местного отдела полиции в городе Бодайбо подполковник Сергей Панков. Федеральный суд в городе Норфолк, штат Виргиния, приговорил бывшего служащего американских военно-морских сил Роберта Хоффмана к 30 годам тюрьмы за попытку шпионажа в пользу России. Хоффман, работавший с шифровальщиком и служивший на подводных лодках, был арестован в 2012 году, когда передал засекреченную информацию сотрудникам ФБР, представившимся российскими разведчиками. Сегодня в Белом доме состоятся переговоры президента США Барака Обамы с прибывшим в Вашингтон с трехдневным государственным визитом президентом Франции Франсуа Олландом. В повестке дня, в частности, положение в Сирии и на Украине. Россия и Китай в понедельник в Нью-Йорке помешали принятию резолюции ООН об увеличении гуманитарной помощи в Сирии, уклонившись от присутствия на переговорах, где должны были участвовать США, Франция и Великобритания. Об этом дипломаты сообщили агентству Reuters на условиях анонимности. И о валюте. Доллар сегодня стоит 34 рубля 76 копеек, евро 47 рублей 37 копеек. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. В Тегеране на сегодня запланированы массовые манифестации, военный парад и другие помпезные мероприятия по случаю 35-й годовщины Исламской революции, в результате которой на карте мира появилось государство под названием Исламская Республика Иран. События начала 79-го года в Иране полностью изменили военно-политическую ситуацию не только на Ближнем и Среднем Востоке, но и отчасти во всем мире. О трансформации идеологии режима аятолл, как называют его на Западе, об Иране 35-летней давности и ранее сегодняшнем, мой коллега Александр Гостев побеседовал с международным обозревателем радио «Свобода» Ириной Лагуниной.
Почему исламская революция называется именно революцией, а не восстанием, переворотом, путчем и так далее?
Потому что это действительно была кардинальная смена строя. Действительно, иранцы ратовали за перемены, которые произошли. Потому что, если посмотреть на Ближний Восток и на окружение Ирана, то в течение довольно длительного времени, да и даже сейчас, Иран, в принципе, остается самым демократическим государством региона, который управляется эмирами и так далее. В Иране есть выборная система. Другое дело, что эти выборы очень часто подтасовываются, но, тем не менее, выборная система существует. В Иране не существует жесткой иерархии исламских духовных лиц. Это связано, прежде всего, конечно, не с особенностями государственной системы, а с особенностями шиитской религии, когда каждый человек избирает сам себе аятоллу, которому он хочет следовать, и заветы и догмы которого ему близки. Так что последователи аятолл представляют собой намного более демократическое сообщество, чем это есть в суннитском мире. Действительно, если посмотреть на Иран, то это государство, в общем, выделяется среди всего региона очень большой своеобразностью, самобытностью.
Насколько события в Иране в 1979 году изменили соотношение сил во всем мире? Но в первую очередь, конечно, в мусульманском. этого державой номер один в исламском мире была Саудовская Аравия с ее запасами нефти, но вдруг появился мощный, весьма богатый, абсолютно независимый ни от западного блока, ни от советского блока игрок на международной арене.
Я бы выделила два момента. Во-первых, новое государство Исламской Республики Иран оказалось враждебно настроенной к Соединенным Штатам. И это определило не столько соотношение на Ближнем Востоке, хотя после этого изменилась политика США по отношению к Египту, изменилась политика США по отношению к Израилю, намного ближе стали страны, но это в первую очередь сказалось на ходе войны в Афганистане, потому что после этого Соединенные Штаты почувствовали, что идет такое фронтальное наступление на их бывших союзников, то есть советская оккупация Афганистана и кризис в ирано-американских отношениях. И именно это подвигло Соединенные Штаты вмешаться в афганский конфликт, предоставить маджахедам оружие, предоставить маджахедам те самые стингеры, которые определили ход афганской кампании. Это первое, что я хотела отметить. А второе, что кардинально изменилось на Ближнем Востоке, это то, что Ближний Восток почувствовал, что надо каким-то образом защитить свои нефтяные интересы, и надо намного более жестко вести себя с западными странами. И если вы посмотрите, то основная компания Саудовской Аравии, Арамко, была национализирована в 80-м году, то есть сразу после революции в Иране.
Любая революция в том контексте, о котором мы говорим, занимается неким собственным экспортом. Насколько преуспел Тегеран за 35 лет в экспорте своих идей?
Не очень преуспел, потому что все-таки эта революция, замешанная на религии, та ветвь ислама, которую проповедуют в Иране, она не является превалирующей даже в исламском мире. Тем не менее, после революции страна, которая испытала на себе сразу же влияние Ирана, это Ливан. То, что происходило в Ливане после этого, а именно рост влияния организации Хезболлах, во многом определяется иранским фактором.
Можно ли говорить о трансформации режима аятолл, как его называют на Западе, за прошедшие 35 лет? Или идейно и социально-политически страна осталась в общем в той же точке, в которой она и находилась в первые годы после Исламской революции?
Первые годы после Исламской революции аятоллах Хомейни действительно был человеком очень либеральным и пытался построить вот эту вот самую новую, вполне демократическую систему. Когда ему на смену пришел Хомейни, все изменилось. Эта система стала более авторитарной, эта система стала больше подконтрольной духовному лидеру страны, система стала меньше опираться на консенсус аятолл, а больше опираться на мнение духовного лидера. И, в общем, это не то, что хотели иранцы, и именно поэтому мы видели последние выборы в Иране, все проходили при массовых манифестациях молодежи, которая недовольна тем, как развивается страна.
А насколько крепок существующий в Иране режим сегодня? Вы упомянули молодежные протесты последних лет, но объективно говоря, если бы большая часть населения не поддерживала бы те ценности, которые провозглашает официальный Тегеран, то эта власть, если бы и не пала, то, по крайней мере, она бы очень заметно бы для всего мира постоянно шаталась, но ведь этого нет.
В Иране были периоды послабления религиозных норм, ужесточения религиозных норм. Проблема после революции состояла в том, что в Иране произошел взрыв рождаемости. И Иран сейчас на 80 почти процентов – это поколение, родившееся после революции. Из-за того, что были запрещены все контрацептивы, население возросло настолько резко, что страна обнищала. И это привело к тому, что и самому режиму пришлось в 90-х годах немножко дать послабление и начать политику регулирования рождаемости, например. С этим пришел и как бы более свободный разговор в обществе. Потом опять закручивались гайки. Сейчас опять мы видим какое-то немножко послабление режима. Так что в целом большинство населения пока не готово выступать против этого режима, просто потому что он очень умело маневрирует и умело использует и внешние факторы в пропаганде. Это опора на ядерную программу и на то, что все против Ирана. Это поиск постоянного внешнего врага. Ну, эти все приемы авторитарной власти мы знаем. Но, тем не менее, это в какой-то степени все-таки приводит к сплочению населения. Не готово оно пока выступить против этого. Особенно если посмотреть на соседей, то, в общем, не так уж и плохо в Иране дела обстоят.
На основе вашего личного опыта, большого общения с иранцами, живущими из-за границы, и я знаю, что вы в Тегеране бывали, у простого иранца есть ощущение, что он живет в осажденной крепости или нет?
Нет, я думаю, что такого ощущения нет, опять-таки, потому что страна молодая. Это ощущение пытается создать пропаганда официальная. Это ощущение есть у более пожилого поколения, ну, наверное, так же, как и в России. Молодежь вполне спокойно, радостно присоединяется к Фейсбуку, социальные сети очень активно развиваются, хотя интернет, в общем, и контролируется, но, тем не менее, молодежь иранская, можно сказать, что впереди планеты всей по использованию социальных сетей, ну, опять-таки, из-за того, что ничем другим не попользуешься, особенно в Иране. Так что вот этого ощущения осажденной крепости у этих молодых людей нет.
О 35-й годовщине Исламской революции 79-го года в Иране из Александр Гостев беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Что стоит ожидать Уолл-стрит и миру от нового руководителя американского центрального банка? Сегодня ответ на этот вопрос впервые прозвучит из уст самой Джанет Йеллен, которая выступит со своим первым отчетом в Конгрессе в роли главы Федеральной резервной системы. С подробностями Юрий Жигалкин.
Если судить по репликам главных действующих лиц на американских финансовых рынках, от нового главы американского центрального банка не ждут неожиданностей. Считается, что будучи многолетним соратником Бена Бернанке в Совете управляющих Федеральной резервной системой, Джанет Йеллен будет добросовестно продолжать дело своего предшественника. А он, с помощью новаторских мер, попытался переполнить американскую экономику денежной массой ради того, чтобы не дать финансовому кризису превратиться в новую Великую депрессию или, как опасались многие, даже что-нибудь более неприятное. Чрезвычайные меры спасения экономики, среди которых почти нулевая учетная ставка и искусственно низкая стоимость ипотечного кредита, затянулись на 5 лет. В конце прошлого года под занавес своей службы в качестве председателя Федерального резерва Бен Бернанке начал сворачивать программу скупки облигаций. К осени Центральный банк должен прекратить их покупку. Но даже первые осторожные попытки сокращения этого финансового стимула спровоцировали резкое ослабление валют развивающихся стран и первую более чем за год коррекцию курсов акций на Уолл-стрит. Финансисты ожидают, что во вторник в своем полугодичном отчете о состоянии американской экономики Джанет Йеллен подтвердит сравнительно оптимистический прогноз и скажет о том, что Центральный банк будет сокращать скупку облигаций, сохраняя при этом кредитную ставку почти на нуле до тех пор, пока не станет однозначно ясно, что экономика окончательно излечилась после так называемой «великой рецессии». Йеллен должна заверить рынки, что Федеральный резерв продолжает держать руку на пульсе экономики и готов вновь прийти ей на помощь в случае необходимости. Но возможны ли неожиданности? Вопрос экономисту, сотруднику Гуверовского института в Калифорнии Михаилу Бернштаму.
В принципе, нет, но возможны некоторые модификации. В последние несколько месяцев был заложен определенный ритм сокращения покупок государственных облигаций и ипотечных облигаций Федеральной резервной системы. Ожидалось, что каждые 2-3 месяца этот объем будет снижаться на 10 миллиардов долларов в месяц. Сейчас из-за довольно-таки слабого состояния американской экономики, неожиданно это обнаружилось, возможно, что произойдет замедление этого процесса. Дело в том, что валовый внутренний продукт в 2013 году поднялся всего на 1,9%, а в 2012 – 2,8%. Планка 3% в год. Это нормальный тренд, нормальная тенденция экономического развития Соединенных Штатов. Значит, в 2012 году уже подходили к этой планке и опять упали вниз от этой планки в 2013 году. Поэтому ожидается, что будет продолжение мягкой денежной политики и, возможно, даже ее смягчение.
Тем не менее, даже эти очень осторожные действия американского Федерального резерва, судя по всему, уже разоблачили миф о стабильности экономики и валют даже самых, казалось, перспективных развивающихся стран. Взять хотя бы Бразилию, Турцию или Россию.
Действительно, все развивающиеся рынки живут отраженным светом в значительной степени. И начал уже расти учетный процент в Соединенных Штатах. Не процентная ставка Федеральной резервной системы, а рыночные проценты. Поэтому отдача на капитал чуть-чуть повысилась в Соединенных Штатах. И поэтому вполне естественно, что начался отток капитала из развивающихся стран. В некоторых странах довольно бурно. И Россия оказывается в этой категории.
И в случае продолжения нынешней стратегии американским центральным банком можно ожидать дальнейшего падения рубля?
Совершенно верно. Кроме того, близкая к нулю процентная ставка Федеральной резервной системы не может продолжаться бесконечно. И, значит, весь вопрос в том, когда начнут ее поднимать. И если тенденции экономического роста несколько улучшатся и безработица несколько начнет сокращаться в 2014 году, то неизбежно ее начнут поднимать, и как только ее начнут поднимать, значит, сразу увеличится кредит в американской экономике, и, соответственно, отдача на капитал увеличится еще больше, и ускорится процесс ухода капитала из рынков развивающихся стран.
Насколько, по-вашему, вероятно, что Йеллен удастся благополучно свернуть эти беспрецедентные программы финансового стимулирования экономики?
О, успешно. Успешно ее завершить невозможно. Потому что рано или поздно главная проблема должна быть решена, что 2,5 триллиона долларов, которые банки держат на счетах Федеральной резервной системы, должны будут вернуться в экономику. Если они не вернутся, не будет кредита. Если они вернутся, будет инфляция. Значит, речь идет о том, что надо выбирать между очень плохим вариантом и сравнительно не самым плохим вариантом.
Говорит американский экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Продолжается программа «Свобода в полдень». Киргизия отказалась подписывать дорожную карту, план мер, ведущих к ее вступлению в таможенный союз, в который сегодня входят Россия, Белоруссия и Казахстан. Бишкек утверждает, что карта была одобрена в Москве без учета интересов Киргизии. До сих пор эксперты пытаются доработать документ. С подробностями из Бишкека корреспондент «Радио Свобода» Тимур Токтоналиев.
Дордой – крупнейший рынок в Центральной Азии. Здесь ежегодно крутятся сотни миллионов долларов за счет реэкспорта китайских и турецких товаров. Но эта империя из десятков тысяч железных контейнеров, возникшая в последние 20 лет на окраине Бишкека, может рухнуть, если киргизское правительство не добьется временного сохранения низких таможенных пошлин после вступления в таможенный союз. Аналогичных условий оно добивается также и для двух других значимых рынков – крупнейшего базара тканей «Мадина» и Южного Красу. По данным киргизского Минэкономики, на данный момент средняя ставка таможенных пошлин на импорт составляет 5,2%. Требования таможенного союза предполагают увеличение более чем в два раза, до 10,6%. Предприниматели на Дордое со страхом ждут прихода ТС. Согласно соцопросам, почти 70% из них высказались против вступления в объединение.
Но бизнеса не будет, если сейчас, видите, сейчас все подорожает. Товар дорогой. Сейчас вот товар уже дорогой. Если в таможенный союз войдем, тогда вообще уже ничего не будет. Но после таможенного союза уже все вот люди отказываются, уже работать не будут они. Не знаю, может быть, дома будут сидеть, может, уезжать будут, не знаю.
Задается вопросом Чинара Касымбекова, привозящая из Китая пальто и куртки. Помимо трех крупнейших рынков, может пострадать и отрасль, обеспечивающая основной экспорт Киргизии в Россию и Казахстан – легкая промышленность. По словам президента Ассоциации легкой промышленности Фархада Талагонова, если ткани и другие комплектующие для пошива одежды, которые привозятся в основном по льготным пошлинам из азиатских стран, подорожают, то продукция киргизских швейных предприятий перестанет быть конкурентоспособной на рынках России и Казахстана. А это означает крах единственной благополучной отрасли экономики Киргизии. Поэтому мы просим дать нам преференции на 7 лет, говорит Фархад Талагонов.
Почему мы берем именно 7 лет? Это дает нам возможность нашим предприятиям заключить новые контракты, например, в странах Беларуси, где есть текстильные фабрики. В то же время это дает нам возможность привлечь инвестиции, то есть мы надеемся, что за 7 лет будут построены новые здесь фабрики текстильные по производству тканей. Потому что сейчас интерес есть, интерес из Китая, Турции, Кореи.
Повысив ставки таможенных пошлин в 2 раза для третьих стран-импортеров, Киргизия будет вести беспошлинную торговлю со странами таможенного союза. Это означает, что она сможет беспрепятственно экспортировать свою продукцию в Казахстан, Россию и Белоруссию и свободно ввозить товары из этих стран на свой рынок. Однако членам ТС и продукции предложить Киргизии практически нечего. А поскольку импорт из третьих стран резко подорожает, в результате пострадают обычные граждане, считает один из противников интеграции, лидер партии «Реформа» Мирбек Асангариев. Он вместе с другими активистами организовал акцию в центре Бишкека, разложил по столам разные товары и указал на ценниках стоимость – нынешнюю и ту, которая ожидается после вступления в таможенный союз. Результат – за 1,5 часа 300 человек подписались под петицией против вступления Киргизии в ТС.
Стран нет таможенного союза – это Китай, там Турция и так далее. Да? Общий объем составляет в нашей внешней торговле 60%. То есть на сегодняшний день страны таможенного союза не способны нам предложить эти товары, которые мы сегодня потребляет наше государство. Да? На сегодняшний день Кыргызстан, импортозависящая страна, мы в два раза больше импортируем товаров, чем сами экспортируем. В странах таможенного союза, например, Казахстан и Россия, это наоборот, они в два раза больше экспортируют, чем импортируют. То есть им это выгодно, а нам наоборот это не выгодно. Мы не должны ограничивать себя тремя этими странами, которые не способны, экономика которых не способна предложить нам эти виды товаров по достаточно доступной низкой цене, к которой мы уже, наши граждане, уже привыкли.
В то же время основные продукты питания и топлива Киргизия импортирует исключительно из стран таможенного союза. По данным Министерства экономики, на долю России приходится почти 30% торгового оборота Киргизии, а Казахстана – 13,4%. Мирбек Асангариев предлагает сотрудничать со странами ТС, не вступая в объединение. Однако министр экономики Темир Сариев считает, что это вряд ли возможно. По его словам, страна очень сильно интегрирована со странами таможенного союза, и если она не будет стремиться к свободной торговле с этими странами, то в будущем могут появиться серьезные проблемы. Киргизия изъявила желание вступить в ТС еще в апреле 2011 года. После этого дата вступления несколько раз откладывалась. Чтобы стать членом ТС, страна должна подписать так называемую «дорожную карту», соглашение, в котором прописываются все условия и обязательства. Ее проект был окончательно утвержден в ноябре 2013 года. Однако киргизское руководство отказалось его подписывать, так как там не были учтены его условия.
У нас 3 условия. Первое – дать льготный период 3 крупным рынкам, куда товары поступают по сниженным таможенным пошлинам. Второе – создать фонд, куда ежегодно будут вливаться по 200 миллионов долларов для оказания адресной помощи нашим предпринимателям. Очевидно, что некоторые сектора нашей экономики пострадают, другие вообще исчезнут. И чтобы оказать поддержку, нам необходимы финансы в течение 7 лет. Третье условие – облегченное пребывание для наших мигрантов, а также содействие в создании технических лабораторий для соответствия наших товаров нормам таможенного союза.
Сказал министр экономики Темир Сариев в интервью киргизской службе «Радио Свобода». Министр считает, что при всех наглядных минусах таможенного союза плюсы все же перевешивают, так как ТС поможет Киргизии развивать собственное производство, а не зависеть только от импорта и жить за счет реэкспорта. Однако, по словам жителей Казахстана, за 3 года членства в таможенном союзе в их стране ничего не изменилось, кроме повышения цен. Проект «Дорожная карта» с учетом требований Киргизии будет представлен лидерам стран-участниц таможенного союза на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое намечено на март. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Координатор Петербургской организации «Альянс гетеросексуалов за права ЛГБТ» Наталья Цымбалова подвергается угрозам нацистского и гомофобного характера. С подробностями из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Наталья Цымбалова известна в оппозиционной среде Петербурга как организатор многих публичных акций за соблюдение прав людей, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу, от одиночных пикетов до митингов и шествий. По ее словам, за годы своей своей общественной активности, она привыкла к проявлениям нетерпимости со стороны разнообразных поборников нравственности, так называемых православных активистов, традиционалистов и профашистски настроенных граждан. Письма и посты в социальных сетях с оскорблениями и угрозами тоже для нее не новость, но все-таки до поры до времени они носили единичный характер, но тут пару дней назад превратились в лавину. Источник этой лавины Наталья Цымбалова обнаружила с легкостью.
Ну, вообще, такие разные угрозы, оскорбления в личку я получаю достаточно регулярно, особенно если там кто-то сделает какой-то пост про нас или про меня лично. Сразу после этого сыплются разные деятели, которых надо просто бронить, и там никакой разговор невозможен, просто сумасшедшие психи. Как бы это издержки нашей правозащитной деятельности. Вот. А сегодня ночью два наших поклонника горячих, Тимур Исаев и Михаил Семерин, которые особенно часто любят про нас писать. Тимур Исаев даже занимается травлей наших активистов. Вот он раньше травил Микатову Богач, учительницу, Олю Бахаеву, тоже еще одна учительница из Магнитогорска. Вот сегодня эти двое деятелей разместили в интернете, на своих страницах и в группах ВКонтакте мой телефон и призыв мне звонить. Причем господин Кузьмин под большим аккаунтом даже лично мне скинул ссылку на этот пост. После этого, да, мне раздалось несколько звонков ночью, там 2:30, 3:00. Он меня еще закидал смс-ками совершенно непристойного содержания, которого можно трактовать как сексуальное домогательство. И сегодня это тоже продолжается. Звонки и смс-ки.
Сами по себе слова, звонки и смс-ки не производят большого впечатления, пока не пройдешь по ссылкам, указанным Натальей Цымбаловой, одна из которых приводит на страничку ВКонтакте упомянутого ею Михаила Кузьмина. Там он явил себя миру во всей красе, то есть в нацистской форме, сидя, стоя, с пистолетом и без, с рукой, вскинутой в нацистском приветствии, под знаменем со свастикой, рядом с портретом Гитлера. На его стихе среди прочего, фотографии Натальи Цымбаловой рядом с израильским флагом, возле синагоги, короче говоря, не оставляющие сомнения в том, что она бывала в Израиле, что правда, и ценит культуру этого народа, что тоже правда. На страничке размещен телефон активистки с призывом звонить ей и говорить все, что доброжелатели о ней думают. Саму Цымбалову автор призыва называет не иначе, как ЛГБТ-сионисткой. Нетрудно найти и ответы на этот призыв самого агрессивного свойства, включая совет использовать огнемет для наглядности с фотографией огнемета.
Еще пару дней назад нашла ВКонтакте страничку, где у человека прямо в статусе наверху было указано, что вот он положит на то, что со мной что-то сделает. Что он мне устроит души с кислоты. Это уже другой деятель, которого я вообще не знаю. Этих-то двух мы знаем хорошо, они постоянно к нам приходят на наши акции в Питере, чаще стараются помешать нам жить. Еще вчера, например, была история днем, когда один из наших участников альянса опубликовал на страничке у нас рассказ с маленькой жизни, как доброжелательно с ним общался полицейский, увидев значок альянса у него. После этого тоже был пост у Исаева о том, что надо найти его, там, где он живет, выложили его альбом с фотографиями. Вот они на нас на всех собирают досье на своих страницах. Постоянно делают какие-то дурацкие демотиваторы, картинки с надписями гомофобными или националистическими. Кроме того, что они гомофобы, они еще нацисты и антисемиты. Это у них в одном флаконе очень гармонично.
Все прелести подобной травли уже испытала на себе учительница Екатерина Богач. Так что она прекрасно понимает, что происходит сейчас с Натальей Цымбаловой.
Господа Исаев и Кузьмин – это довольно известные нам персоны. Даже не знаю, как это назвать правильнее, граждане, которые, помимо того, что постоянно присутствуют на любых акциях ЛГБТ и защитников ЛГБТ, но еще и проявляют недюжинную активность в интернете, чем, безусловно, досаждают нам всем, и уже не первый месяц. Если касаться моего личного опыта, то я как учитель напрямую пострадала от действий Исаева, который распространял обо мне клеветническую информацию в социальных сетях, вот ВКонтакте, и постоянно поддерживался господином Кузьминым. Продолжает свою деятельность в этом направлении и натравливает на меня родителей. носителей, основной посыл какой, что мы либо сами извращенцы, либо мы пропагандируем извращение, что лучший способ борьбы с нами – это смертная казнь наподобие Ирана, и это самое мягкое, потому что призывы к расправе были разнообразные, и порвать на куски, и сжечь в печи, что уже теперь не оригинально.
По словам Екатерины Богач, все эти действия не должны остаться без ответа. По словам Натальи Цымбаловой, она как раз собирается проконсультироваться с юристами, чтобы понять, в какую инстанцию обращаться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами до 16 часов. В это время слушайте программу «Время свободы». Ну а после выпуска новостей слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.